зовут Маша Ковокина, и это подкаст «Кинцуги». В первом сезоне мы говорим об отношениях. Причем о таких отношениях, в которых было все – сложности, расставания, ссоры и другие трудности. Однако в результате у партнеров получилось найти равновесие и создать между собой безопасное пространство, и сейчас они счастливы. В этот эпизод я пригласила Машу Белову и Сашу Куприна. Маша – это замечательная гипнотерапевтка, которую я нашла в Инстаграме. Я подписана на нее уже очень давно, и в одном из постов прочитала историю их непростых отношений с Сашей и поняла – надо с ними поговорить. Ребята согласились прийти вместе, и это просто чудесно, потому что мы услышим историю и мнение обеих сторон. Ссылку на Машину страничку я обязательно оставлю в описании. Приятного прослушивания!
Привет, ребят, спасибо, что пришли сюда ко мне в гости.
Спасибо, что пригласила.
Давайте для того, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, сначала расскажите немножко про ваши отношения. Насколько я знаю, вы встречаетесь или, по крайней мере, знакомы уже довольно давно, уже около 7 или больше даже лет.
Знакомы?
С 12 года.
С 12 лет мы знакомы, а не с...
И туда-сюда.
Ну, не с 12 года. 12 лет. Ну, потому что в 12 году нам не было 12 лет.
Да, да, надо вспомнить.
Ну, короче говоря, с 12 лет мы знакомы. Вот. Отношения у нас были очень странные всю жизнь. Но ты можешь рассказать про то, как у тебя начались отношения со мной? Потому что когда у Саши начались отношения со мной, у меня еще с ним не начались отношения. Так я еще не знала, что...
Да, в общем, в 12 лет я впервые Машу увидел в музыкальной школе. Мы с ним учились в одной музыкалке. Вот. И она играла на скрипке, вот, а я на фано.
Фортепиано.
Вот, и, короче, о, погнали. И мы... Я, в общем, ее увидел, мне она очень понравилась, хотя я был очень мелким. Ну, это такие первые гормоны. Вот. И потом она перешла в 14, в лицей. Вот, где я учился. Вот, я учился на класс старше.
Мы жили не в Москве на тот момент, мы жили в Московской области, и там как бы все друг друга знают.
Это тоже надо рассказывать.
Ну, не обязательно, просто да, все друг друга знали, мы друг друга знали давно. Саша начала проявлять знаки внимания с 12 лет.
Мы ровесники.
Да, мы ровесники. Но он старше по школе на год, потому что раньше пошел. Вот, и, значит, я не обращала на него внимания.
Да.
Да, ну, у нас, на самом деле, если говорить про такие особенности личности каждого человека, у меня есть такая особенность, что я не могу заводить отношения с человеком, с которым я не дружу. Ну, то есть, вот я это поняла в ходе вот всей нашей личной истории. Да, ну, то есть, как бы для меня сначала человек должен стать очень близким, а потом же я могу его как бы полюбить. Хотя я всегда думала, что я такая дерзкая, резкая, влюбляюсь с первого взгляда, но нифига, почему-то вот у меня это не работает. И вот только когда мы с ним очень-очень стали близкими людьми, я всегда считала его самым близким человеком для себя. То есть, это был друг номер один, и... Ну, было много всяких, конечно, там ссор и все такое, но всегда это был человек, прям вот в нем я не сомневалась. Но я никогда не видела в нем мужчины, никогда, до, наверное. Ну, своего мужчины, да, 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 да. До, наверное, лет 16. Вот так вот. И в 16 лет я уже поняла, что что-то как-то.
Так, а вы познакомились, когда вам было 12 или в 12-м?
Я с ней познакомился в 12. То есть я ее увидел, мне она понравилась. Вот. А потом, как бы, мы.
Мы общались.
Мы привет говорили в
лице. Да, Саша мне дарил подарки. Непонятно, в какой причине просто.
На 8 марта. Я впервые вот в 8 классе, я ей подарил карточку Ривгош. Мы вообще не общались, мы просто привет.
Да, я тогда поняла, что мне очень повезло с ухажёрами.
Да, а потом через 2 месяца предложил встречаться, хотя мы тоже не общались. Короче, это были мы просто...
Ну, у тебя не получилось, да?
Да, да, это были бурления гормонов, и я не знал, как себя вести, и, в общем...
Просто что-то дарил, просто что-то писал, просто
тыкал так, трогал, непонятно, что происходит.
Ну да, на самом деле. И это всегда меня подкупало в нем, что... Я точно знала, что вот этот человек придумает, как заполучить мое внимание, чтобы
поэтому
я...
Поэтому можно и поломаться немножко.
Да, можно поломаться несколько лет. Я действительно всегда была уверена. Есть, вот если говорить про такие отношения, какими они должны быть, я не знаю, но вседозволенность в отношениях у меня была. С моей стороны, конечно, потому что... Ну, потому что ты все время был в таких условиях, когда тебе надо было быть хорошим, а мне можно было быть любой, и это не всегда хорошо, я считаю, потому что у меня развилась настолько, ну, такая вседозволенность, что я могла себе позволить его отторгнуть на какое-то время, потом опять позвать, а потом опять, ну, то есть вот это вот туда-сюда.
Ну, конечно, когда нет границ, начинаешь играться, пытаться выяснить.
Особенно в 15 лет. Что там может быть в голове? Ничего, кроме вот этих игр. Но, опять же, я не снимаю с него ответственности, ведь он же все равно соглашался.
Но я себя чувствовал, что я просто хочу, и мне как бы все равно.
У меня было все время ощущение, что ему наплевать, что я его там...
Ну да, это было на фоне, ну как бы у каждого человека есть свои эмоции, и, ну, я ей позволял так себя вести. Вот, потому что, ну,
хочет, пусть идёт. Ну, ты просто был уверен, что рано или поздно добьешься
его? Нет, абсолютно нет. Абсолютно. Да? Там столько было поворотных точек. Мы и общались, не общались, и встречались, не встречались. И просто необъяснимо, как вообще сейчас мы вместе. Даже так, да.
Вы не разговаривали?
Мы не разговаривали?
Ну, вообще это странно, да. То есть
хорошо, смотрите.
Это странно.
Вот у вас были какие-то непонятные отношения в вашем городе, в котором вы жили. Вот, а потом, как это привело к тому, что вы сейчас живете вместе?
К большим отношениям, да. Мы сходились, расходились четыре раза. Ого. То есть мы были вместе, мы потом расходились, мы были вместе, мы расходились. Каждый раз после отношений я понимала, что все, нет, не мое. Ну, прям ну, точно.
То есть
вообще
расходились по твоей именно
инициативе? Да, только.
Всегда,
только
по моей. Да, никогда по его инициативе не расходились. Вот это тоже меня всегда... Ну, как бы у тебя вообще никаких ограничений нет.
Да.
То есть ты понимаешь, что человек тебя никогда не оставит, а ты можешь делать все, что хочешь.
А почему потом вы все-таки начинали встречаться?
И вот каждый раз я все равно понимала, что, блин, ну не могу. Не могу просто без этого человека. Вот я каждый раз пытаюсь себе объяснить, что такое любовь, и вот любовь — это вот это, когда ты просто не понимаешь, что происходит. Я не могу без этого человека. Вот просто.
Ну, я тоже не могу сказать, что я был таким однолюбом, то есть, ну, в смысле, я
пробовал. Да, у него там вообще период.
Я пробовал все подряд, я, то есть, не такой божий одуванчик.
Да, конечно.
И у меня были женщины.
Как только у него появлялась какая-то девушка, я сразу понимала, что стоп, это мое. Это мое. Я теряю то, что, блин, мое. И это было очень. Это по-детски, конечно же.
Это такой инстинкт собственницы.
Да, это самый настоящий вот этот вот эгоизм, на который он соглашался. Поэтому, как бы, ну, 50% ответственности твоя в этой ситуации. А как мы сошлись, вот в какой-то определенный момент, мы 4 месяца не общались вообще.
Да, причем расстались так с грохотом.
Расстались очень грубо. Я тебя убью, я тебя ненавижу. Боже. Ну, вот так. И 4 месяца не общались. Через 4 месяца, ну, могу рассказать, если у нас есть время.
Да.
Я была в кругу со своими подругами, нас было 4, и мы все обсуждали их отношения. У них у всех были молодые люди, почти у всех, ну, неважно. Вот, и я смотрела со стороны, какие поступки они делают, эти молодые люди. И внутри меня просто был огонь несправедливости. Я не понимала, как можно так поступать со своей девушкой, как можно делать такие вещи. И вообще я там начинала свои лекции читать о том, что любовь — это другое. И я сидела, и в этот момент я почувствовала, что единственный человек в этой жизни, кто так бы не сделал, — это Саша. И в этот день я заплакала, я поняла, что что-то я скучаю, по-моему. И в этот же день он мне сам написал.
Вообще чудо просто.
Это ну, было, то есть, ну, совпадение. То есть совпадение, да.
То есть я о нем вспомнила. Всех перещёлкнуло в один момент.
Я о нем вспомнила, и он мне написал.
Саша, у тебя, получается, были какие-то еще другие, ну, девушки, да, условно говоря, но при этом это было... Ты все равно знала, что это Маша?
Нет, я просто... Из-за того, что я расстраивался, то, что у меня с ней не получается, я, ну, подумал, что у меня жизнь же не заканчивается,
ну, да,
на
логично.
Этом. Вот, и у меня, ну, это было как раз в тот, как это, пубертатный период.
Ну, да.
Да. И я пробовал, да, с разными было, ну, как бы по-разному было, но как пытался жить, то есть.
Понятно.
Это не...
У нас было очень много таких разговоров, когда мы просто сидели на диване, смотрели друг на друга, плакали, и оба понимали, что... Ну, ничего не получается. Просто не получается, но мы друг другу самые близкие люди. Это очень странно.
А почему начало получаться?
Начало получаться, когда я вот в тот день поняла, что это человек, который поступает так, как я чувствую правильно. Ну, то есть для меня это очень близкий человек, с которым мы смотрим в одну сторону, скорее вот так. И тогда он превратился в настоящего мужчину, у него закончился период вот этого дурацкого...
Он в твоих глазах превратился.
Да, в моих глазах, опять же, не сам, то есть ты был мужчиной, в моих глазах он превратился в мужчину, вот, я уже видела его взрослым, он на тот момент уже переехал в Москву, он уже, у него была самостоятельная жизнь, у него какие-то, ну, что-то на уровне гормонов поменялось, это чувствовалось, он был для меня больше не мальчиком, он был прям таким...
А сколько вам лет тогда было?
17.
Да. Ну, да. То есть 17. Это уже довольно такой нормальный возраст.
Ну да, это уже повзрослее, вот ему было уже 18, мне еще только 17, и вот.
Да, я учился в универе, а ты еще в школе. Да. Маша, то есть, осталась там, в области.
Угу.
А я, ну, здесь жил, и то есть, ну, вообще все разошлось.
Да, мы разорвались до конца.
И город ушел, и жизнь ушла, и как бы.
И тут Маша поняла, что она потеряла.
Да, да.
Да, и, ну и я тоже понял, потому что было. Все чужое какое-то, все новые люди. Очень странно, да.
И для меня, конечно, очень важно, опять же, вот это понятие «друг». То есть вот я считаю... Ну, я знаю такую вещь, что многие женщины считают, что мужчина не должен быть тебе заменителем всего. То есть, да, там он тебе не папа, не брат и не так далее.
Да, да.
Я так тоже не считаю, я не считаю, что у меня там папа, брат или там дядя, но для меня понятие мужчины — это что-то такое, с кем ты можешь делать всё.
Да.
Ты можешь быть смешной, серьезной, глупой, умной.
Просто такой, какой ты себя
чувствуешь. Любой, да. И вот не было ни одного человека в моей жизни, с кем я могла бы не притворяться.
А ты пыталась завести отношения с кем-то еще?
Да,
и пыталась. И приходилось притворяться?
Да. Ну, 3 недели максимум, все. Потом я понимаю, мне интересно. Неинтересно, вот это еще очень важный момент. Нам всегда в отношениях интересно. Мы друг друга как-то.
Ну еще бы, если Маша будет идти в любой момент.
Ну да, 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 конечно. Всегда было интересно друг друга как-то, не знаю, цеплять, мотивировать на что-то, вот как-то вот, не знаю, тыкаться в друг друга, это всегда держит тебя в таком в общем ритме, мне кажется.
Так, окей.
Ты мы можем много говорить, поэтому ты нас прибивай.
Все в порядке, нет, все, что вы говорите.
Это ты, я могу как коротенько.
Да. Так, да, мы остановились на том, что вот Маша поняла, что все, Саша — это мужчина, её
да,
мечты.
Да.
Но Саша в Москве, ты в 11 классе.
Да.
И что произошло дальше?
Мы начали встречаться, Саша принёс...
На расстоянии?
Да, на расстоянии. Это, кстати, было тоже очень тяжело. Полезно. Для нас тяжело, но полезно. Это было безумно полезно, потому что я все время проверяла себя. Он мне нужен или нет? Он мне нужен или нет?
Готова ли ты идти?
Да, да, готова ли я? И вот, то есть мы, например, не видимся с понедельника по пятницу, в субботу он приезжает, и я понимаю, да, нужен, да, нужен. И мне вот, я не знаю, я такой очень, мне очень сложно определиться, я по природе свой человек. И, то есть если в меню есть больше 5 блюд, ну, как бы мы через 2 часа только выберем блюд. Я очень, мне очень трудно определиться, я боюсь... Ну, это, если говорить про личные какие-то штуки, я боюсь сделать неправильный выбор и...
Расстроиться.
Разочароваться и потерять время. Вот, то есть, как бы тут комплекс целый. Поэтому мне надо было... Я должна была быть на 100% уверена, что точно да. Но когда мы начали встречаться в 11 классе, когда я была, мы с ним договорились о том, что мы не знаем, как это закончится, и, ну, типа...
Просто отпустись.
Не обижайся.
Не
да, не обижайся, если что-то вдруг опять пойдет не так. Я ничего не обещаю, мне тоже ничего не обещают, но вот на этом мы сошлись. Вот, были вместе. И все, и потом, значит, я поступила тоже в университет здесь, в Москве. Я жила в Электростале, ну, то есть в Московской области, он жил в Москве. Мы целый год тоже встречались.
Раз в неделю
виделись. Вот. Кстати, вполне себе адекватно
перенести.
Тяжело, но не было такого, что прям, ну, вот повешу сейчас.
Ну, это может у тебя?
У тебя, может, было, не знаю. Мне было тяжело, потому что я училась. А как бы по отношениям мне было нормально. Вот. Ну и все. А на втором курсе я уже переехала в Москву. На третьем курсе мы начали жить вместе.
Понятно. И теперь живете долго и счастливо.
Да. На данный момент.
Хорошо, окей. Маш, вот ты сказала, что ты в какой-то момент поняла, что Саша прям вот мужчина, и ты ощутила его как человека, с которым ты прям хочешь вступить в отношения, прям вот взрослые такие отношения. А были у вас какие-нибудь этапы, или, может быть, вы вот потом уже сейчас, когда живете вместе, может быть, их в каком-то формате проходили, этапы изменения вот ваших ролей? Вот какая у вас сейчас, какие у вас сейчас роли в вашей паре? Потому что сейчас, на самом деле, очень огромное... Ну, я лично встречаю огромное количество разных мнений, начиная от того, что мужчины и женщины — это абсолютно одинаковые вот люди.
Существа.
Да, и нет никакой абсолютно разницы, кроме там физиологии, и нет никаких условно мужских или женских ролей, и все остальное. Mm-hmm. Вот феминистки, там вот всякие блогерки в Инстаграме, они очень много про это все пишут.
Да, да.
Вот, а есть те же другие блогерки в Инстаграме, которые пишут, что женщина должна быть мягкой, принимающей, mm-hmm. мужчина должен быть сильным. И если вы сильная женщина, то становитесь мягкой, принимающей. Как это у вас?
Это на самом деле интересно. Мы пробовали вообще абсолютно разные вещи.
Мы пробовали их не по теории, ну, а да. Так складывалось.
Так складывалось, реально. Так жизнь складывалась. Если говорить про сейчас, я ретроспективу сейчас не вспомню. Если говорить про сейчас, то на самом деле, ну, как всегда, правда там посередине, и все очень размыто. То есть индивидуально. Что кому нравится, тот, да. тот то и делает. То есть если мне, допустим, не нравится там убираться, мы ищем какие-то такие точки.
Ну, и мне, соответственно, тоже.
Да, да, да. Если там, допустим, мне по кайфу сходить всегда за продуктами. То есть я не считаю, что это чисто женское дело, чисто мужское дело. То есть да, посуду помыть я тоже очень люблю. И это вообще, ну, мне кажется, то, что нет никаких ролей. Просто у нас так сложилось, что есть вещи, которые Маше нравятся, есть вещи, которые мне нравятся, и мы так живем. То есть... В принципе, вот так.
Но это если говорить про бытовые какие-то вопросы.
Да, да, да.
А если говорить про эмоциональную какую-то вот связь между вами?
Я поняла, о чем ты. В какой-то период времени я пробовала быть супер женственно, мягко обволакивающей. И это был период очень плохой.
Почему?
Правда.
Именно из-за этого?
Не знаю, из-за этого или нет, но в тот момент, когда ты позиционируешь себя только как... Вот условно, мужчина — это голова, женщина — это шея,
ну, да,
да, вот
да,
эта
да.
штука. И когда ты позиционируешь себя только как шею, и у тебя нет своей головы, а мужчина чувствует, ну, в два раза больше ответственности.
Да.
То есть вот он чувствует...
Это плохо?
Да.
Это плохо
для... С какой стороны?
В какой-то
когда
момент жизни.
Плохо.
Потому что он не готов вынести эту ответственность на тот момент еще. Вот, и... в тот момент я его нагрузила этим. Все, я женщина, я тебя вдохновляю, а ты иди работай. То есть вот, вот это было. И как бы ему это было не вовремя. То есть как бы, возможно, сейчас, я не знаю, как это сейчас, но в тот момент это было не вовремя.
У меня задачи были, как мне выжить, а тут еще ну,
я села, вдохновляю его, понимаешь?
То есть, ну, как бы... Как ребенок ранее, я не знаю, ну еще какие-то...
Да, это как ребенок.
То есть вдохновлять не очень получалось.
Вдохновлять-то, может, и получалось, но ну, этого было мало. Ему нужно было, чтобы я вместе с ним... Что-то делал,
ну, да,
а не
да.
просто сидел дома
как
и заправлял. Ну да, да, как партнер. Вот. А что касается сейчас, сейчас мы пришли к моменту, что я пришла к моменту. Давай так, ты про себя скажешь, я не знаю, что.
А ты еще один этап забыл.
Какой?
Когда ты на себя навалил, и ты думал, то, что ты типа центр вселенной.
Маша не помнит такого этого.
Я не помню такого этого.
Ну
нет, скажи, скажи.
Ну, когда у тебя начало больше получаться, чем у меня.
Да, когда... Ну, опять же, вот это разделение больше, начало больше получаться, я больше делаю. И для меня это уже звучит как-то немножко странно. Это странно сейчас говорить о том, что больше что-то я там делала, больше получается.
Я тебе говорю, именно период.
Был период, когда я считала, что у меня получается в карьере больше.
И что ты в этот момент делала?
И в этот момент я сделала очень дурацкий вывод, что я сильнее. И я считаю, что если вы зарабатываете на 30 тысяч больше, чем свой мужчина, то думать, что вы сильнее, ну, это очень глупо.
Не, но в любом случае мы же связываем свою самооценку с доходом, который мы получаем.
Это очень глупо, да. Я это поняла.
Ну, окей.
Потому что, ну, как глупо, не кто-то глупый, а просто это не очень практично, потому что, когда ты начинаешь зарабатывать больше, это не значит, что ты стал сильнее.
Ну, ты смотри, ты начинаешь зарабатывать больше, потому что, условно говоря, ты считаешь, что ты более там какой-то умный, прокачанный, молодец и так далее. Вот как из этого...
Ну,
уйти?
Давай так, ты начинаешь зарабатывать больше, потому что ты... не потому что ты ушел куда-то вперед, а вы на равных, вы всегда на равных, потому что мы все
просто
люди.
Просто у вас разные дороги.
ну да, просто ты идешь по своему пути, и в твоем пути сейчас вот этот этап, а у этого человека вот этот этап. И это не значит, что через, ну, возможно, через месяц я буду зарабатывать столько же, а он заработает в 35 раз больше. Я же не знаю. То есть это, ну, никогда нельзя сравнивать свой путь и... Ну, мы два разных человека. Вот это надо понять, было нам, я не знаю, сколько лет назад, что мы два разных человека. И в первую очередь мы люди. И в первую очередь мы не мужчины и женщины, мы просто одинаковые люди. Ну, в смысле, люди по природе, разные по, ну, по своей жизни.
Ну, если взять, извини, вот если взять этап, если там кто-то начал зарабатывать меньше, что стал слабее, а куда девается опыт? Ну, типа, это же очень странно.
Это, да, это такой момент.
Это странно, но люди все равно как-то считают, что чем больше зарабатываешь, тем более ты такой...
Ну, это материальные ценности, как бы, навязанные.
Очень легко свалить всю ответственность на свой заработок и сказать то, что я сильный, потому что я зарабатываю много. Но это очень правда. Это оправдание. Это оправдание, это подкрепление, это аргументация. Я сильный, то есть вот я могу сказать, что я сильная, просто потому что я сильная, а не потому что я, ну, зарабатываю. Потому что, ну, все же относительно, человек, который зарабатывает 10 миллионов, скажет, что я слабая, но я так не считаю, да, то есть я это не чувствую. И прикрепляться к каким-то там цифрам, навыкам, опытам, умениям, это перекладывать свою ответственность на какие-то достижения, в кавычках, потому что все эти достижения, на самом деле, ну, если быть честным, то все, что ты делаешь, все равно будет обесценено.
Ну,
кем-то, тобой через несколько тобой лет, твоими детьми, твои дети посмотрят и скажут, что ты занимался фигней. И как бы прикрепляться к этому, ну...
Саша, а ты как себя чувствовала в этот момент?
В этот момент? Ну... Так, не очень, не очень. Мне было тяжеловато, тем более...
С,
ну,
каким-то высокомерием, извини.
Да, с высокомерием. Мой. И я начал больше, ну, как, так как родной человек, я начал больше перекладывать, типа, думать то, что я реально такой.
И, слабый.
Да, то есть я...
И как это сказалось на...
Ну, внутреннее состояние было отвратительное. Ну, то есть физический мир, он был стабильный, а у меня прям вообще штормило. Меня постоянно штормило, я думал то, что я... должен делать больше, а что больше, я не знаю, и туда-сюда, и, короче...
Понятно. То есть у вас реально это работает, вот как ты относишься к человеку, таким он,
по сути, становится. Да, каким ты видишь человека в своих глазах, то есть, возможно, он совсем не такой, каким ты его видишь. И когда я смотрела на него как на слабого, он начинал чувствовать себя слабым. Да, да. Он смотрел на меня как на... ну, агрессора, скажем так, и я еще больше им становилась.
Ну да,
как у нас заняло, наверное, больше полтора года, да, где-то год, чтобы выйти из этого. Это было очень сложно.
Вы как-то сами себя вытаскивали или что-то помогло?
Я ходила на личную терапию для этого, потому что я вообще не могла из этого вылезти сама. Это было невозможно. Я задавала себе вопросом, как я могу его видеть по-другому, если он слабый. Ну, типа, да. Он же слабый, как мне я могу увидеть его по-другому? И здесь надо просто выходить из своего глюка. Ну, ты придумал себе, что он слабый. То есть, ну...
Ну, дебильное восприятие.
Это такое дурацкое восприятие.
Очень сложно человека увидеть с чистого листа, когда у тебя уже куча представлений.
Да, да, очень сложно. Надо быть очень к этому... Не то чтобы готовым, надо совершить очень много усилий для того, чтобы признать, что ты был неправ.
И хотеть в первую очередь.
Хотеть, да. Признать то, что ты был неправ, это, мне кажется, самое... невозможно, что с людьми происходит.
И тебе именно терапия помогла?
Ну, терапия и наши отношения, мы каждый день практически об этом разговаривали, потому что это отражается еще на сексуальном плане. Ты не воспринимаешь своего партнера вообще как мужчину, как женщину, то есть там вообще непонятно, что происходит. И мы говорили об этом очень много. Мы прям часами разговаривали, плакала, я там в истерике. Ну, прям очень много времени, да.
Не просто у вас все было, да.
Да, да, ну, это постоянно, то есть это так перманентно происходит.
А сейчас как?
Сейчас мы выровнялись, я больше не... Ну, вот ты спросила про роли, и мне сразу захотелось рассказать о том, как сейчас. Сейчас у меня нет роли, в принципе, есть я, и есть еще один человек, с которым я просто иду. Пока нам обоим это интересно, мы идем вместе. Как только нам обоим это, ну, возможно, я не знаю, да, там, будет неинтересно, что-то поменяется. Но мы больше не... Ну, я как чувствую, что мы больше не занимаем никаких ролей. Мы не притворяемся, мы не...
Не играем в роли.
Да, не играем, мы не пытаемся сделать какие-то идеальные отношения, где мужчина какой-то, а женщина какая-то. Просто есть я, Ну, просто есть
то
я.
То есть ты ведешь себя просто так, как тебе комфортно, да, максимально.
И пока Саша это тоже комфортно, да, да, другому человеку, конечно. Mm-hmm. Ну, то есть личные границы другого человека никто не отменял все-таки.
Очень классно, что вы с течением времени все-таки пришли к такому балансу. Очень прям.
Это да, но это было очень сложно, если честно. Я вообще поняла, что работа в отношениях — это работа в первую очередь над собой. Это не работа над отношениями, это работа над собой. Потому что, да.
Ну, еще мне кажется, то, что чем позже люди знакомятся, тем сложнее им притираться.
Я тоже так думаю. Потому что, когда ты знакомишься с человеком, когда тебе уже 30 лет, например...
У него настолько своих уже вещей тараканов в голове, уже устоявшихся.
Ну, наверное, если ты знакомишься в взрослом возрасте, уже легче гораздо вступить в вот такие устоявшиеся роли, условно говоря, там, не пытаться познакомиться, да, подружиться с человеком, а ты просто знаешь, что я женщина, да, кокетка, да, вот мы сегодня поужинаем, я потом оброню туфельку и
сплю. Да, да, ну, да, 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 да.
Скорее, возможно,
так люди и делают.
Скорее, да, такие модели существуют именно для этого.
Чтобы было проще.
Да. Да, просто как бы есть правило, я по нему следую, а не потому что я хочу так чувствовать или тому подобное. Потому что чувствовать всегда сложнее, в них разобраться.
Мы в отношениях вообще, у нас с враньем, играми и притворствами особая ситуация.
Да.
Магическая, потому что если хоть капелька вранья присутствует, у нас там шторм начинается.
Да.
Поэтому с моей стороны.
А, с твоей стороны.
Да,
я просто очень к этому специфически отношусь.
Я просто вырос в семье, где было принято врать.
И ничего поэтому, себе, да, это как? Да.
Ну, вот так, типа, лучше соври, чтобы так лучше было. Вот, и я, для меня
было... Нелегко было переучиться.
Да, да. Это причем вылетало, я такой... И пытался отучить, ты знаешь, по рукам бил себя. Вот, но... Ну, потому что соблазн, чтобы все сгладить и тому подобное. А потом... Просто.
У тебя не было такого, разве, что ты просто врешь, просто не понимаешь, зачем?
Да,
просто
да,
что-то сказал,
да,
такое.
Да. Ну, как бы
есть... Вот это больше всего бесит, на самом деле.
Есть фоновое чувство, что что-то может не понравиться, да, и приходится. Но ушло. Да,
да, ушло. Отпустило. Ушло.
Я сегодня женщине в клинике сказала, что я обручена и летом выхожу замуж. Я просто, я не знаю, она спросила, почему у меня кольцо на этом пальце. У меня просто вылетело изо рта, я не знаю, зачем.
Бывает.
Да. Как у вас обстоит дело с каким-то стремлением к саморазвитию? Понятно, что вы развиваетесь вместе, чтобы сохранять свои счастливые и гармоничные отношения, но у вас же у каждого есть свой собственный какой-то путь и свои собственные там цели, идеалы там психического здоровья, условно говоря. Как вы идете по этой дороге? Просто вот Машу я читаю в Инстаграме, поэтому я про ее путь довольно много всего знаю, а Саша я не читаю в Инстаграме.
Саша, я же Инстаграм.
В смысле, нет, есть видео.
Ну, там ничего нет.
Его только отмечают. Вот. В чем суть? Я попытался абстрагироваться, вот когда это все происходило, если отвечать на первый вопрос. Второй вопрос я уже отделил, то, что это Машина тема, то есть это её мысли по поводу меня. И что у меня реально не так.
Это очень полезно.
Да.
Да, это очень круто.
И с этим именно я и работал, в том числе и терапией, в том числе и разговорами с Машей, в том числе и проводя время в одиночестве. Вот, всё вместе помогло выкарабкаться мне с моей части. Вот. А что...
Осознать, чего на самом деле ты стоишь.
Да, что на самом деле происходит, что на самом деле моя ответственность, что на самом деле я делал не так, что на самом деле я хочу поменять. Вот так.
Понятно. Маша, ты?
А что я? У
ну,
меня была...
Смотри, ты сейчас супер... Ну ладно, мне так кажется, что ты супер прокачанный человек. Как ты к этому пришла?
У меня иногда, когда я смотрю на свои фотографии и видео в детстве, у меня иногда складывается ощущение, что я всегда знала, как все будет. Ну, действительно, всегда было на фоне ощущение, что если я вдруг хоть когда-то пойду не по своей дорожке, а я по ней когда-то пошла, то мне будет настолько плохо, что у меня будет два варианта. Либо умереть, либо менять. Вот, и такое было как раз сколько? 3 года назад, да? А, нет, год. Больше, чуть-чуть, там, 2 года назад, и я была в отвратительном физическом состоянии. У меня было очень много болячек, у меня было ужасно все с телом. Ну, в общем, было плохо. И я в тот момент поняла, что вот сейчас я ушла со своей дорожки, и надо что-то с этим делать. Я начала возвращаться, ну, не буду сейчас долго этому посвящать. Если говорить про отношения, у меня была мания величия одно время по поводу того, что... я знаю, как исправить твою ситуацию. Mm-hmm. Я же терапевт, mm-hmm. и я знаю. И вот это самое нетерапевтическое, что можно было сказать человеку, что я что-то знаю, что вообще я здесь сейчас тебе все порешаю, mm-hmm. в моих руках ответы все на твои вопросы. Иди сюда, быстрее, срочно. И вот это вот был очень большой мой глюк. Слава богу, он у меня ушел и... Ну, то есть мы, конечно, много работаем даже вместе, mm-hmm. и любой наш разговор часто перетекает в какую-то mm-hmm. действительно там терапевтическую штучку, но я чувствую сейчас, что это не мое, это Сашино желание. Да, то да. есть mm-hmm. вот в чем проблема mm-hmm. была раньше. Раньше это было только мое.
А тебе как было, когда Маша нападала на тебя с терапией?
Ну, я ей говорил то, что ты не на работе. Вот, и я хочу видеть в первую очередь женщину, mm-hmm. а не посудомойку.
Вот. А не терапевт.
Да, да, да. И поэтому, ну, я, естественно, резко негативно это воспринимал и просто обрывал все эти разговоры. Mm-hmm. Да, и когда я именно сам это уже почувствовал, я прибег к помощи. Вот, а вообще...
Когда ты почувствовал, что...
Что я хочу что-то поменять сам. Mm-hmm. Вот, не то, что меня заставляют. Что...
Да, у Саши просто, извините, я перебила, у него есть такой прикольный момент, что он должен делать все сам. Это mm-hmm. какая-то такая тоже, такой свой особый дар, чувствовать, что это все не вы помогли мне, mm-hmm. а что я. То есть вот это такая прорывная штучка, я. Это классное, ну, качество, я считаю, мне нравится mm-hmm. оно у мужчины. И когда я ему что-то навязываю, он не чувствует себя, ну, таким альфа-самцом. Ну, да, да. То есть ему хочется, чтобы он сам в это влился.
И сам сделал выбор.
Да. Сам сделал выбор, и, ну, это круто. И вот только когда, ну, продолжай, когда у тебя это произошло, вот тогда...
Что, нам стало проще.
Ну, да. Тогда я уже могла ему помочь где-то, mm-hmm. еще что-то. И опять же, это не помощь слабому. Mm-hmm. Ну, то есть это бред, это восприятие такое дурацкое. Вот я прокачалась, mm-hmm. я теперь крутая, а вот я помогаю так, слабым.
Я не принимала
да.
эту помощь.
Да, понятно.
То есть это абсолютно не так. Просто есть я, и у меня, ну, допустим, есть чуть-чуть побольше каких-то определенных стратегий, но это еще не значит, что этому человеку они mm-hmm. нужны.
Блин, это на самом деле очень важная мысль, потому что она тоже перекликается с тем, о чем ты, по-моему, тоже говорила. Вот я... несколько десятков минут назад, про то, что у людей есть свои дороги, и нет такого, что кто-то один впереди, кто-то один позади, нужно его там догонять. Я просто тоже писала пост на эту тему, там что-то было про лестницу и шнурки, про то, что если кто-то остановился завязать шнурки, вы можете, конечно, его ждать, но можете идти дальше.
Да, но эта лестница не наверх. Вот сейчас я это понимаю таким образом. Раньше я понимала это как лестница вверх, сейчас я понимаю это не как лестница вверх. Это просто, ну, такое... поступенчатое развитие.
Ну, может быть такое, что тебе кажется, что ты идешь, а человек стоит на месте, а человек на самом деле идет просто в другой системе
отсчета. Он может идти в другую сторону, тогда вы тоже можете разойтись, на самом деле.
Но почему ты сразу привязываешь отношение к карьере?
Не, не к карьере, мы же говорим про личное развитие, про твое восприятие мира, про твое мировоззрение, про твое вот это все. Ну, действительно, когда люди идут в разные стороны...
Ну, что значит разные стороны? Может быть такое вот, что, вот, допустим, один человек — это ты, а другой человек, это не Саша, а какой-то человек, которого абсолютно он далек от психосоматики, например, далек от терапии, вообще от мысли к того, что можно пойти там к терапевту и проработать какие-то болячки. Вы бы могли найти какие-то точки контакта?
Или конечно, важно, могли чтобы... бы, потому что я же не только этим живу. Хотя для меня это уже стиль жизни.
Но для тебя это уже мировоззрение.
Да, это мировоззрение. Но это то же самое, что, знаешь, это не сравнить, например, я люблю апельсины, а ты не любишь. Это немножко не то. Это скорее... я живу на планете Земля, а ты живешь на Марсе. Мы не можем, ну, как бы, я не могу разговаривать с тобой про Землю, когда ты говоришь про Марс,
ну,
допустим. Вот это, мне кажется, про это. Ну, то есть для меня это важно. Я не говорю, что это важно в любви, но это важно для меня в любви.
Для коммуникации.
Да, для меня это важно. То есть я, конечно, я проведу время с этим человеком, мне будет с ним интересно, я узнаю, чем... У меня просто, вот, например, есть подруга, которая не в этой теме, она скрипачка, например, и она вообще занимается искусством, музыкой, и вообще не в этой теме, но мы постоянно проявляем интерес к занятиям друг друга, и мне интересно, чем она занимается, ну, я сама в музыкальной школе училась, а ей интересно, чем я занимаюсь, и у нас есть все равно точки соприкосновения.
Ну, в первую очередь, мне кажется, важно понимание именно того, что
чем человек занимается. Да, ты просто понимаешь, что человек вот этим занимается, это уже хорошо.
Ну и, допустим, если говорить про нас с Машей, то она рассказывает то, что у нее происходит, а я...
И ты просто остаешься в курсе.
Да, я в курсе, мне это интересно, мне интересно, что это вообще такое, и даже когда Маша занималась вещами, которые я не понимал, я все равно через какое-то время начинал понимать. Вот, и то есть, ну, это все зависит от интереса, от желания, то есть ты не можешь полюбить человека, который, ну, занимается абсолютно херней. Вот.
На твой
взгляд? Да, да, да. На мой взгляд, да. Вот, и поэтому, ну, ты даже на него не посмотришь. И потом ты просто сначала, естественно, какая-то странная реакция, может быть, сразу принятие. Вот, но все равно это приходит к принятию, потому что, ну.
Приходит к принятию, потому что Маша этим занимается, да. А ты знаешь, что Маша хороший человек, и фигней
заниматься не будет. Да, да. И я знаю, что я ее пойму.
Понятно. Вот, рано
в любом случае, да. Но с другой стороны, я не разговариваю, не общаюсь, мы не общаемся по поводу моей работы.
Вообще никогда.
Кем ты работаешь?
Я никогда себя
не... Я свободный художник.
Я свободный художник, я никогда себя не привязываю, но если говорить, чем я сейчас конкретно занимаюсь, это разработка приложений. Вот, ну то есть...
Вы не говорите, потому что Маше неинтересно?
Нет, мне самому неинтересно.
Ему самому неинтересно об этом рассказывать. Ну, то есть...
Ну, типа, блин, ну, я делаю, да, окей.
Для меня это самый настоящий мужчина. Вот честно, я бы не смогла быть с мужчиной, который много рассказывает про себя и про свою жизнь. Не потому что я люблю делать акцент на себе, а потому что я люблю, когда мужчина сдержанный. Мне это важно. Я очень люблю, когда он вот занят своим делом. У меня сразу какое-то ощущение, что я такая вся пылкая, эмоциональная, а он такой спокойный. Он как земля, которая меня уравновешивает.
Тебе кажется, это правильным таким балансом?
Да. Я, кстати говоря...
Это по ощущениям.
Да, я думаю, что по ощущениям все люди, пара, например, они как-то чуть-чуть противоположности для того, чтобы друг друга уравновешивать. Если я Саше даю какую-то там искру эмоций, то он мне даёт... Да, то он мне даёт прям такую вот стабильность, такую базу, такую прям... спокойствие какое-то, вот.
Понятно. Маш, ну, ты пыталась вот Сашу принести ему свет в его жизнь и проработать его...
Причинить ему любовь,
Причинить ему любовь. Вот как ты думаешь, есть ли ситуации, в которых это действительно оправдано? Потому что я сейчас немного про личное расскажу тоже. У нас вот с парнем, моим Денисом, возможно, ты помнишь.
Конечно.
С терапией, вот. Очень часто такие споры, потому что он считает, что если... он думает, что я что-то делаю неправильно, или, в принципе, какой-то человек что-то делает неправильно, то нужно ему об этом сказать, потому что если у него есть какой-то опыт, и в этой ситуации ему было плохо потом, а я сейчас в такой же ситуации, надо мне сказать, чтобы мне не было потом плохо. Вот, а я считаю, что каждый должен проживать свой собственный опыт, но тут есть опасность скатиться в абсолютное безразличие, и, типа, я тебя принимаю, анекдот такой, анекдот, в общем, типа, мамочка, мне жизнь не мила, я пойду выброшусь из окошка. Да, сыночек, шапочку только не забудь надеть.
Да.
Вот как найти эту грань между безразличием и просто принятием и доверием партнёру?
Очень интересный вопрос. Мы, на самом деле, вот как раз, наверное, месяц как... выяснили ответ на этот вопрос.
Свежие ответы.
Да, свежие ответы. Когда у человека в жизни происходит какая-то ситуация, почему ты решил, что ему плохо? Первое. Почему ты решил, что у него неправильно? И почему ты решил, что ему вообще нужно что-то менять и помогать? Ну, то есть...
ну, потому что тебе было плохо в данной ситуации, значит...
И чё, всем плевать, как тебе было? Мы же говорим про другого человека, ну, то есть, понимаешь,
да? Ну, если тебе было плохо, то, возможно, ему тоже будет плохо.
Вот это все возможно, это все вот сразу фигня, мы убираем вообще. Свой взгляд надо засунуть в одно место, потому что, когда мы говорим про другого человека, мы говорим не про себя, ну, то есть... И когда, допустим, ну, если брать, да, вот у Саши в жизни что-то происходит... я задаюсь вопросом сейчас уже, почему мне кажется, что это неправильно, почему я так это вижу, почему вообще, в принципе, любая его ситуация должна быть какой-то другой, почему она должна выглядеть по-другому. И вот эта вот насильственная помощь — это эгоизм, потому что на самом деле ты не можешь вынести себя рядом с ним таким. Вот, например, ты делаешь что-то неправильно, и твой молодой человек это замечает, и он хочет это исправить не потому, что он хочет тебе хорошо сделать, а потому что он заколебался, что тебе постоянно плохо. Ну, если честно, то это так. Ну, это суровая реальность, и мы с этим столкнулись, потому что когда у Саши были проблемы на работе, мне постоянно хотелось ему помочь. Не потому что я его так сильно люблю, а потому что мне надоело его унылое лицо.
Да, я тебя понимаю.
И это эгоизм. ты не позволяешь mm-hmm. человеку проживать его боль.
Потому что ты хочешь, чтобы тебе было...
Конечно, просто... потому что, типа, почему? Я же хотела веселиться, у mm-hmm. меня в планах было сегодня заняться любовью, а ты сидишь, грустишь, ну, как бы, извините, то есть, понимаешь? И это такой эгоизм, я вообще, мы с этим так ржали, Саша, в последнее время, что это абсолютно непринятие другого mm-hmm. человека, когда ты пытаешься изменить его эмоцию, это первый момент, второй момент, каждый человек должен проживать свою эмоцию, а не... Ну, то есть, а не выскакивать из нее.
Uh-huh.
Например, ему сейчас действительно больно, ну, к примеру,
uh-huh.
и ему надо прожить это больно. То есть я должна разрешить этому человеку быть в боли. Это его эмоции, это его состояние. Вот. Ну и вот как-то так мы сейчас
uh-huh.
к этому пришли. Существуем. Да, когда я, например, сейчас с ним быстро договорю, когда я очень сильно раздражаюсь по... Ну, моя единственная эмоция, у меня две эмоции. Это любовь и раздражение. У меня больше никаких нет. Вот, ну я шучу. Раздражение, когда у меня появляется, я все время Саше говорю теперь, что я сейчас раздражена,
mm-hmm.
не надо ничего с этим делать.
Mm-hmm.
Я раздражена, все.
Ой, ну это мы приходим к ненасильственному общению.
Да.
Как раз-таки, когда ты просто формулируешь свою эмоцию и, возможно, какую-то просьбу, которую ты бы хотел, чтобы...
Ну да, если мне что-то от него нужно, ну, как бы обычно мне ничего не нужно, я просто говорю, что я сейчас очень раздражена, и все. И он...
Саша, ты научился это не принимать на...
Да.
Наконец-то мы это сделали.
Да, это было очень тяжело, потому что я все время начинал думать, что, блин, я что-то опять не так сделала, я не почувствовала, и тому подобное. Вот, а потом, да, это очень помогло, правда.
Блин, это на самом деле очень круто, потому что, ну, я не знаю, как все на самом деле у вас обстоит, но для меня это по Машиному инстаграму, опять же, выглядело так, что Маша вот ходит там на обучение, проводит терапию постоянно, Саша занимается какими-то другими вещами, не связанными с этим вообще mm-hmm. никак, но при этом ваши отношения вышли на супер-классный уровень. Вот, при том, что я сейчас не хочу сказать ничего плохого, но что-то вот прям такое для проработки себя делала Маша. Ну, Саша тоже делала,
наверное. Мне тоже.
Да, в этом-то и прикол, что человек, который не занимается... Ну, то есть не обязательно быть терапевтом для того, чтобы меняться. Вот такой момент. То есть не обязательно быть специалистом в чем-то, чтобы заниматься своим развитием личностным, ну, то есть как бы...
Может меняться. Быть такое, что, вот, допустим, есть пара, у них там, может быть, все не очень хорошо, и один ходит на терапию прорабатывать себя, и в результате это приводит к тому, что у них...
Они расходятся.
Нет,
обычно они расходятся.
Почему?
Потому что здесь, как Саша правильно сказала, зависит от желания человека. Mm-hmm. То есть есть замечательная, ну, я скажу так, что это цитата моего прекрасного коллеги-терапевта, что два человека могут меняться только из-за любви. Если вы не из-за любви, а вы по удобству, то когда ты меняешься, ты становишься неудобной. И все, системы нет.
Ну, допустим, нет. У меня есть какие-то неоправданные ожидания на тему моего партнера, и я бы хотела изменить себя, чтобы у меня не было ожиданий. Получается, я меняю себя. Круто. Партнер вообще сидит там, курит бамбук и ничего не делает. Я изменилась, у меня нет ожиданий, и у нас психологический климат налажен.
Да, это хорошо. Но есть другие моменты, например, жертва и агрессор, например. Mm-hmm. И вот жертва, девушка, ну, например, хотя мужчин тоже жертв много, жертва, например, приходит и прорабатывает свою проблему, и она больше не жертва.
Mm-hmm.
Она приходит домой, и она больше не зажатая мышка наружка.
Агрессор не знает, что делать, когда...
Да, агрессор не может общаться с нежертвой, потому что они встретились, когда они были жертвой и насильником.
Yeah.
А теперь она больше не жертва, и система распадается. Вот. Mm-hmm. И все. Ну, как бы, и они идут искать себе других партнеров.
Вы анализировали когда-нибудь свои отношения по этому треугольнику Карпмана?
У нас был такой период, когда я была жертвой, а Саша был насильником. Это было связано с моим циститом. У меня был очень сильный цистит. И в сексуальном плане там тоже сразу идет разногласие, не знаю, как это назвать. Разрыв. Потому что, ну, я думаю, все девушки понимают, что это невыносимо. И вот тогда я словила ощущение жертвы, что я бедная, такая уже несчастная, мне себя жалко. И когда я впала в это состояние, автоматически... Я не знаю, как это произошло, но подсознательно Саша впал в вот этого насильника, и это было удивительно, как только я вышла... Нет, как только ты вышла из состояния насильника, я тут же вышла из состояния жертвы. Это вот так, то есть это, ну, 5 минут. Просто это, ну, действительно, вот такое фоновое чувство подсознательное.
А с спасателем ты была когда-нибудь?
Саша и была, но...
Да, когда вот ты говоришь, что...
Но это эгоистичный спасатель. Это эгоистичный, ну, да, спасатель.
Конечно, это спасатель всегда эгоистичный.
Да, это врун-спасатель, который врет, что он любит, который делает вид, что он любит, и на самом деле пытается... Она закончилась. Который на самом деле пытается сделать себе хорошо. Вот и всё.
Да, ну, спасатель спасает, чтобы почувствовать, что он молодец. И...
Да.
А, у меня такой вопрос. А, скажите оба,
да.
Чего, вот, что вам нужно от отношений? Можно в динамике там, вот, что было раньше, как менялись ваши отношения? Ну, может быть, не друг от друга, а просто в целом от романтических таких любовных взаимоотношений.
Угу. Кто начнёт?
Ты.
Хорошо. Раньше для меня отношения — это были залечивание моих ранок.
Подорожник.
Да, это подорожник, который я прикладывала к вот определенным местам, и там меня надо было залечить. Если меня там не залечивали, то плохой ты человек, что ты... Плохой подорожник, да. То есть была такая штука. Это всегда был человек, благодаря которому я осуществляла свой какой-то протест по отношению к миру. То есть, например, вот я со всеми поссорилась, я на всех обиделась, а вот с тобой я осталась. Вот, ты хороший. Ну, то есть, это всегда было какое-то эгоистичное, вообще непонятно что. Вот, а потом это менялось. Если честно, я не помню, ну, какие-то следующие периоды. Я помню, ну, я могу сказать то, что сейчас... Сейчас я выяснила все свои отношения с миром, и мне нечего залечивать, никаких ранок нет, все нормально. Это я его больше не эксплуатирую, слава богу, этого человека, который рядом со мной. И сейчас мне отношения нужны просто потому, что мне они нужны. У меня нету аргументов, у меня нету... Ну, то есть, да, его, как бы секрет на самом деле очень прост. Когда ты просто... не можешь без этого. Вот я не могу без психосоматики, я не могу без терапии, я не могу без своей
работы. Чтобы понять, можешь ты без чего-то или нет, нужно сначала попробовать жить без этого.
Не знаю. Может быть, кому-то надо попробовать жить без этого.
То есть это не обязательно?
Не обязательно, я считаю, нет. Просто вот бывает такое, что ты попробовала, ну, там, манго, и ты ешь его, ну, полгода, потому что ты не можешь представить, вот как-то я проснусь, и я не съем манго. У меня просто такое было, поэтому. Вот.
У нас такое было.
И здесь то же самое. То есть как это я проснусь, и я не пообщаюсь с этим человеком? Как это я проснусь, и я его не увижу? Я не могу. Не получается, я не представляю.
Не всегда обязательно терять, чтобы понять.
Да, не обязательно терять, да. Вот с терапией у меня так было. То есть я начала, и все, я понимаю, что ну как, ну... И для меня очень большой показатель, когда я могу не выходить из чего-либо, это показатель того, что я влюблена в это. То есть я могу не выходить из отношений, я могу не... Мы можем, я не знаю, по 10 часов разговаривать.
Да, тебе не нужен отдых.
Мне не нужен отдых. И то же самое с работой, то же самое со всеми остальными вещами, которые я в жизни делаю. Поэтому, наверное, мне это нужно, потому что это часть моей жизни. Просто.
Ну, если есть, этого не было. Если бы у тебя не было бы отношений, то тебе было бы окей.
Не отношений, а конкретного человека.
Ага, то есть именно дело в том, что это конкретный человек.
Человек, да. Это суть не в отношениях.
Если
да,
сейчас скажу такую крамольную мысль, если бы на месте Саши была девушка, тебе было бы точно так же, ну,
возможно,
очень близкая подруга.
Хрен его знает, может быть. Я не знаю. Просто реально есть человек, который мне нужен. Я не знаю, то есть это там. Ну, давай так, есть же еще момент сексуальный, то есть, как бы, если бы на месте
Саши... Многими способами...
Ну, я не могу, мне нужен человек, мне нужен мужчина. То есть я, нет, я не представляю, как бы я заменила бы его женщиной интересной, даже очень интересной. Да, у меня есть подруги, с которыми мне очень интересно, но все равно у меня есть мужчина. Я женщина, которой нужен мужчина, вот, если мы говорим про этот момент сексуальный. А если говорить про интерес в жизни... то это вот что-то такое, что ты не можешь, как ты воспринимаешь это как часть себя, как, не знаю, как свою руку.
Интересно.
Вот.
Саша, у тебя как?
Вопрос. Я, может, просто только наговорила и слушала внимательно.
Что для тебя отношения? Зачем? Зачем тебе отношения?
Со всеми было по-разному. Вот, я скажу так. Были девушки, с которыми я мог повоображать себя, представить себя кем-то другим. Вот, то есть я так
пробовал. Да, у Саши было такое.
Да, был. Пробовал себя реализовывать по-другому, пробовал себя вести по-другому. Да, да, да. Ну, то есть я, да, примерял, это было очень так, свободно, приятно, интересно. Вот. Потом я понял, что мне комфортно в себе быть, а не в себе. Вот. И... Ну, у меня Маша всегда ассоциировалась с чем-то таким светлым, что мою жизнь сделает не такой, которая обратная сторона Луны, а той, которая вот именно, которая в, не знаю, в фильмах, то есть таких позитивных. Вот. И я всегда чувствовал, что рядом с ней у меня будет больше всего получаться, именно такого созидательного. Вот. И я всегда чувствовал, что рядом мне будет... Ну да, та, ну, то есть это такая почва, из которой все растет, как чернозем, короче.
Понятно. И это до сих пор так?
Да, да, да.
Ну вот если убрать из твоей жизни Машу, ты будешь себя чувствовать как-то плохо? Допустим, у тебя...
Ну нет!
Вот, нет, ты просто забудешь про то, что Маша существовала.
А, то есть ее не было?
Да, ее не было, и ты никогда с ней не знакомился, вот ты просто живешь отдельно, один. Ты как ты думаешь, твоя жизнь стала бы какой-то менее полноценной там?
Интересно.
Реализованный.
Интересно.
По поводу реализованной, я думаю, что у меня было бы больше свободы. Именно в плане того, что свободы... Я очень до недавнего времени... Я очень...
Хорошая поправка.
Да, да, да. Я боялся пробовать новое, прям вообще что-то сумасшедшее. Вот.
Типа прыгнуть с парашютом?
Не-не-не, вот именно в своих делах. Вот. Прыгнуть с парашютом — это толком всегда. Вот. Я боялся, потому что чувствовал ответственность. Вот. То есть и я себя бы не выносил, если бы у меня не получилось. Короче...
Ну, лучше вообще не пробовать, чем попробовать провалиться.
Провалиться, да еще и потом, может быть, сидеть на шее, короче, всякая вот такая хрень. Или чувствовать себя отвратительно. Вот. То есть это излишняя доля ответственности.
Ты, получается, чувствуешь ответственность за Машу тоже? Чтобы не сидеть у нее на шее.
Это было такое.
Да, вот. Чувствовал.
Это вот было буквально недавно. Я чувствовал максимальную ответственность. Я вообще, если говорить про бытовую часть, я максимально нас двоих обеспечиваю. Ну, насколько могу. Вот. И, короче, о чем речь?
То, что у тебя была вот эта...
Да, 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 да. А сейчас я понял то, что... Да ей самой нормально. Вот, она...
Я живая.
Да.
Я умею зарабатывать.
Да, она все сама умеет. И когда я это понял, я не то чтобы совсем забыл о том, что я ее обеспечиваю, а просто как-то стало попроще. Да, расслабился. Потому что все время быть в напряжении...
Это очень важно,
вдруг
да.
у тебя что-то там не получится.
То есть именно из-за того, что ты чувствовал ответственность, не мог попробовать что-то еще, да. Потому что на самом деле тебе было бы не страшно, если бы ты там остался, условно говоря, без денег.
Вообще не страшно. Мне вот одному вообще не страшно. А
страшно только когда...
Страшно, когда с Машей, потому что мне...
Вот это в терапии, кстати, Саша прорабатывал, я вспомнила. Вообще. Вот эту тему, что он несет за меня ответственность, причем...
Я вообще с ума сходил, ходил просто вот так, типа, вот я хочу, я чувствую, что я могу, я хочу себя попробовать в чем-то новом, и все.
Но если не получится, то, получается, я все потеряю. У Саши была очень большая привязка к его успеху и к нашим отношениям.
Да, да, да.
Ну, она, наверное, не просто так случилась.
Мужчин, она, мне кажется.
Да, она у мужчин, в принципе, есть. И было такое...
Дилемма вообще лютая.
Да, и было такое вот долго очень, что... Я его пыталась как-то переубедить, что, ну, я же твой близкий человек, я с тобой буду в любой период времени, ну, как бы для меня не важно. Но если быть честной, то любая женщина все равно накладывает ожидания на своего мужчину, что тоже плохо.
Ну да.
Потому что любая женщина, у нее сложилась вот эта картинка, что вот, значит, он сейчас там будет успешный, а я буду на расслабоне. Ну, как бы, на расслабоне-то я и осталась, я не напрягалась, но я немножечко убрала вот этот эгоизм, про который я уже говорила, да, что я... разрешают этому человеку испытывать все эмоции, которые он испытывает, все этапы, которые он проходит. Это обычный человек, ничем не отличающийся от меня, у которого тоже есть свои, как бы, да, вот эти вот штучки. Вот. И вот после этого у нас, слава богу.
У вас очень интересно сочетается то, о чем мы тоже говорили в начале, вот эти условно там такие плюс-минус традиционные вот мужская и женская роли, потому что mm-hmm. достаточно ты не можешь отрицать, что ты все-таки испытываешь ответственность, потому что ты мужчина, да, а не потому да. что ты просто любишь испытывать ответственность да, в своей жизни.
Да, да. да, вот это, кстати, вот. Было тоже.
Но и при этом такое какое-то свободное отношение друг к другу, что ну ничего страшного, если там Маша будет 3 месяца зарабатывать на всех и покупать вам еду и все такое.
Ну да, у нас сейчас пришло к тому, что я у Саши это спрашивала. Mm-hmm. Ты хочешь нести материальную ответственность, потому что ты мужчина? Mm-hmm. В кавычках. Вот это вот.
Бред. Мужчина в кавычках.
Не, это вот это кавычки я с понимаю, двух да, сторон. Да. Не только в слове мужчина. Или потому что ты просто хочешь это делать. Мне всегда было это интересно. Mm-hmm. И наши с Сашей отношения начались с того, что он всегда привносил вот этот материальный mm-hmm. штучку. Он всегда таким образом показывал... Да, он всегда таким образом показывал... Ну, как бы, как мужчина еще может показать свое, не знаю...
Ну, именно в том возрасте.
В том возрасте, конечно, mm-hmm. он так-то много чего может сделать. Но вот в том возрасте, когда он стих не может написать, да, там... На свидание не может пригласить, на гитаре играть не может. Что он может сделать?
Опять не на подохну не принесешь, да?
Да, да. И он, ну, играть он особо на нем не мог. То есть человек отдает все самое дорогое, все, что у него есть. И вот у него есть там, блин, 3000 карманных денег. Вот он копил их, ему мама давала на завтраки. Вот он накопил, вот он купил, и вот он подарил. И вот это для меня всегда было ценно. То есть не столько то, что он деньги тратит, а то, что он тратит самое дорогое, что у него есть. Вот это было... Для меня самое дорогое.
Mm-hmm.
Вот. И этот отпечаток, конечно, ну,
был. Ты все еще так?
Что конкретно?
То, что для Саши самое дорогое деньги, поэтому он тебе их отдает.
Ну, я не знаю, нет. Mm-hmm. Нет, для меня самое дорогое от него все, что он делает с чувством вот этим вот.
С посылом, да.
С посылом.
С посылом, что я тебя люблю.
Ну да.
Mm-hmm.
То есть.
Складывать чувства. Не просто там что-то. Подарить, а
ты именно... же можешь подарить машину без чувств.
Да.
И это будет чувствоваться.
И это будешь чувствоваться, что ты
сделал. Ты в первый день еще и разобьешь.
Да, да. Поэтому я на всю жизнь запомнила фразу моей мамы, когда Саша каждый день покупал мне шоколадки.
Когда мы виделись, я каждый день приносила что-то ей.
Когда вы виделись раз в неделю?
Да, виделись раз в неделю, и поэтому, кстати, ты и так вот на целую неделю пытался растянуть шлейф от нашей встречи. Вот, и когда я приходила домой, я все время приходила с полной сумкой каких-то там ММДМсов, чупа-чупсов, чжвачек, и мама...
Саша заботилась о твоем здоровье.
Да, очень.
Как мог.
Очень заботилась. И мама меня спросила, ну, там, у вас какой-то праздник? Я говорю, нет, просто, Саша, там, это... И она говорит, это подарок? Я говорю, да нет, ну, не подарок, просто. Она говорит, а, ну, если это не подарок, значит, это знак внимания, а это куда дороже. И я вот это запомнила на всю жизнь, потому что действительно подарки, они делаются зачастую по расписанию, какие-то такие, знаешь, ну, долго готовятся и осмысливаются, а вот знаки внимания, какие-то такие маленькие штучки, вот это, наверное, и составляет всю картину отношений, и вот ты вот это чувствуешь.
Ну, это у нас до сих пор длится.
Да.
А ты, Саша, даешь какие-то знаки внимания?
Как он это чувствует, не знаю, но как я это делаю, да. Ну, я не знаю, вдруг он этого не чувствует. Нет, ну, конечно, да, делаю всякие знаки внимания, уделяю. Ну, для меня самое дорогое, что я могу сделать, наверное, это поделиться каким-то своим состоянием, в котором я нахожусь. Вот это самое мое дорогое, что я могу дать человеку, как мне кажется. Вот. И очень часто я не знаю, что ему дать, и я спрашиваю. Ну, то есть я действительно спрашиваю, там, вот сегодня утром была ситуация, то есть ему там было немножечко неадекватно, и я у него спросила, то есть что мне сделать, там, мне быть рядом или мне уйти. То есть это же всегда такой момент, обратная связь, она тоже должна быть адекватной. Ты всегда должен спрашивать у человека, что ему нужно. Очень часто мы бежим помогать, а человеку, возможно, не нужно ничего от тебя в этот момент, да, то есть... И сегодня была такая ситуация утром, когда он мне сказал, что уйди вообще, не надо здесь стоять. Вот. И самое дорогое в тот момент, что я могла сделать, это не лезть.
Да.
Вот. То есть...
Смирить свое эго, которое хочет помочь.
Да, да. Вот так.
На самом деле, очень интересно, вот мне реально очень всегда интересно слушать, как люди описывают свои отношения и зачем им эти отношения, потому что, я не знаю, может быть, это особенность именно какой-то моей головы, что у меня такое ощущение, что все люди — это как такие фигурки, и у каждой фигурки есть слот под, условно говоря, друзей какое-то количество. Есть отдельный слот под фигурку партнера. И вот непонятно, зачем это отдельная фигурка, потому что, ну, хорошо, давайте будем честными, секс можно получить где угодно. Можно получить его с партнером, можно без партнера.
Не согласна с тобой. Вот спроси у эксперта по большому количеству сексуальных отношений. Ну, ладно.
Уложусь в четыре буквы, не то. Да, это не...
Это не то. Вот есть секс, понимаешь?
А есть любовь.
А есть любовь.
Да,
и это разные вещи. Я это чувствую.
Ну, хорошо, окей. Но можно найти человека, к которому ты будешь так привязан именно вот в плане там эмоциональном, и в сексуальном, и у тебя будут друзья, с которыми ты будешь, на которых ты будешь размазывать такую
мужскую функцию. Я поняла тебя. И то есть как бы и не нужен, и любовь не нужна. Ну, то есть...
ну, не любовь, но вот это вот партнер прям на всю жизнь и так далее. Вот, я не говорю, что он не нужен, просто
я поняла,
почему люди вот так...
Я за последний промежуток времени стала человеком очень... природным и биологичным. И это просто законы нашей природы. Ну что?
Отлично, можно просто все так.
Да, можно. Это, ну как бы мы действительно прошли все этапы эволюции, и в нас сохранилась вот эта функция размножения. Ну да, все самое классное, все самое великолепное, все да. И получается, что вот эта вот функция размножения, она биологически заложена в нас. Мы не люди, если... Ну, то есть, да, если говорить про две базовые наши. Это выживание и размножение. Все. Это все, что мы делаем на уровне биологического тела. Поэтому...
Но, с другой стороны, что Маша сказала, тоже подходит под правило.
Под какое?
Ну, под то, что выживание...
Выживание и размножение, да.
То же самое. Ну, типа, тебе не обязательно быть же с одним человеком, чтобы... чтобы, ну, в смысле, не обязательно быть одним человеком, чтобы функцию размножения использовать.
Возможно.
Ну, именно под это правило, как бы.
Я согласна с тем, что не существует такого правила, что вот один партнер, и это правильно.
С точки зрения биологии, если у тебя много партнеров, ты более успешен, потому что у детей разные гены, и кто-то из них, скорее всего, кажется наиболее приспособлен.
Это правда. Но я, опять же, тоже не вот, ну, согласна с тем, что не должно быть одного партнера по правилу. Ну, то есть, как бы вот это все. Ну, уже давно понятно, что нет никаких правил. И, ну, да.
Да, у меня вот как раз таки вопрос, логически вытекающий из того, действительно ли нет никаких правил. Вот как вы считаете, есть какой-то идеал отношений, может быть, ваших отношений, или в целом отношений там каждой пары, к которому стоит стремиться, и к которому вы однажды придете и замрете фернирование, и все будет у вас прекрасно?
Ну, мне кажется, идеал — это когда ты не придерживаясь каких-то правил и не подгоняешь свои отношения под правила.
Вот, я тоже хотела так сказать, просто с языка сняла. Да, идеально — это когда ты не думаешь о правилах, когда ты вообще не думаешь в отношениях.
Я об идеале в том числе.
Я об идеале не думаю.
Не, ну, условно говоря, если есть какая-то пара, там, каких-нибудь людей, там, я не знаю, как никого не обидеть, кто будет слушать, ладно. Люди, которые друг на друга постоянно кричат, и они не думают о том, какие бы у них могли быть идеальные отношения, просто потому что у них мозги как бы не направлены в сторону там развития какого-то поиска решения. Они просто привыкли, что каждое утро они там орут на своего партнера за разбросанные носки, а каждый вечер партнер орет на них за то, что ужин не приготовлен.
Но, ну, условно, для них же это идеально. Если
быть честным.
Так им же комфортно. Ну, они в системе, и эту систему они его бы выбрали по собственному желанию.
Ну, им комфортно с точки зрения того, что они привыкли, они по-другому не умеют. Да. Но им не комфортно с точки зрения того, что они каждый день испытывают какие-то негативные
эмоции. Так вот, если они захотят не испытывать эти комфортные эмоции, они поймут, что им есть к чему двигаться.
Ну, тут вопрос, могут ли они вообще осознать, что можно что-то...
Может, и не могут, конечно, может, и не могут.
Есть люди, которые питаются негативными эмоциями.
Да, конечно. И есть люди, которые получают свою энергию, когда рядом кто-то бесится. Ну, то есть они... Ну, эти провокаторы.
Ну, вот. Это же, опять же, если люди остаются вместе, значит, им обоим это выгодно.
Удобно или, ну, как я говорила, либо удобно, либо любовь, ну, то есть, в
другом либо удобно, либо любовь. Афоризм.
Да. Но и что говорить про наш идеал, да, вот, в кавычках. Я заметила, что действительно, вот, про что ты говоришь, когда ты чувствуешь какой-то дискомфорт, ты всегда хочешь к чему-то стремиться. но ты не имеешь больше, чем ты можешь иметь в данный период времени. И вот если сейчас... Сейчас мне кажется все идеальным. Mm-hmm. Мне... Я не знаю, что может быть по-другому, что может быть лучше. Но, возможно, в какой-то момент наступит вот эта точка дискомфорта, mm-hmm. и там я пойму, что есть еще что-то, что я хочу изменить. Mm-hmm. Вот, да. И, наверное, вот это понятие идеальности, его можно осознавать только тогда, когда ты входишь в какой-то дискомфорт. А в дискомфорт ты входишь всегда, потому что зона роста, mm-hmm. она всегда уровень. Как бы...
Да. То есть вы не отрицаете того, что у вас будут какие-то еще трансформации?
Не отрицаем, конечно. Нет. У нас каждый день почему такой трэш происходит. Да. Что вообще?
Мы же сегодня вечером вообще поменяется.
Все поменяется, да. Мы, слава богу, что мы в этом оба, ну так, одинаковые, скажу так, что мы очень любим изменения. Я вообще человек, который не может сидеть больше 2 дней на одном месте. Мне обязательно что-то поменять. Мы недавно с Сашей задумались, кстати говоря, интересная такая штучка, мы задумались над словом «измена». От корня менять.
Да.
Типа ты изменяешь, ты... когда ты хочешь что-то поменять в своей жизни. И это прикольно.
Прикольно менять или...
Прикольно то, что ты... Ну, то есть ты изменяешь, потому что ты хочешь что-то поменять в своей жизни.
Да.
И ты изменяешь из-за того, что ты ничего в своей жизни не можешь поменять.
В ваших отношениях.
Да. Ты не можешь ничего поменять в своих отношениях, поэтому ты прибегаешь к вот этому единственному такому, ну, легкому способу что-то изменить. И ты в иллюзии, что, ой, у меня что-то поменялось, на самом деле ничего не поменялось. Вот. И мы сейчас вот как раз находимся в отношениях, и мы меняем их. Ну, то есть мы меняем свою жизнь, мы меняем отношения, мы идём.
Чтобы не было измен, да?
Ну да, чтобы не было вот этих вот дурацких иллюзорных штучек, там, я напилась, я там изменила, я там, ну, то есть какие-то... Это же все холостые действия.
Да.
Ты делаешь вид, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего нет.
Ничего не меняется.
Вот это идеальное отношение. К вопросу возвращаюсь.
Если мы меняемся, то все равно же есть какая-то высшая планка такая. Понятно, что она, скорее всего, недостижима. Это как абсолют, бог, я не знаю, что угодно. Но она все-таки есть. Это уже философский вопрос.
Философский вопрос. Я люблю на такие темы говорить, но я не знаю.
Я люблю на такие темы говорить, но я не знаю.
Я просто не придерживаюсь здесь никакой точки зрения, потому что я работаю с людьми, я вижу, насколько все индивидуально. И... Одно твое слово может настолько сильно испортить кому-то отношения, потому что, ну, некоторые люди живут сейчас в иллюзии, что все идеально. Я сейчас вам скажу, что все у вас не идеально, ребята, и как бы я же все разрушу, зачем? Вот. Ну, надо быть очень надо очень ответственно подходить к тому, что ты как бы, ну, говоришь. И когда ты говоришь про какой-то идеал, ты можешь нарисовать людям какую-то картинку, которой, возможно, как ты говоришь, и не существует, потому что это жизнь, здесь нет идеала. Но они
задумаются и будут...
Да, и они будут думать, что у них все плохо, и будут стремиться к какой-то картинке. Вот это плохо.
Да.
Вот это бред.
Да.
Поэтому я не хочу ничего такого говорить, чтобы этого не создать у людей в голове.
Ну, ты можешь сказать с ремаркой о том, что... Ну, ладно, ты уже сказала с ремаркой о том, что это только ваш опыт и...
Да, да и, в принципе, ну, как бы я за настоящность, за настоящесть... Я не люблю, когда люди примеряют на себя идеальную... Я идеальная женщина, я хочу быть идеальной партнершей, там, партнёр, я хочу быть идеальной мамой, я вот это вообще все терпеть не могу. Я даю право, я ему, Саше, даю право любить меня или не любить такой, какая я есть. То есть мне не обязательно, чтобы он меня любил такая, какая есть. Он может меня и не любить такой, какая есть. Но если он хочет быть рядом, пусть он будет рядом. Вот. То есть вот такой момент.
Ну, это связано с очень большим доверием, потому что если ты позволяешь партнеру любить тебя или не любить, он может выбрать и не любить.
Пусть выбирает. Мне, плохо, мне важнее быть настоящей. У меня просто сейчас такой период пошел, что...
Что всегда был.
Ну, у меня всегда был, просто он сейчас распаковывается. Вот этой вот... Вот этой вот честности. Ну, да-да. Вот этой честности, что я честна, должна быть в первую очередь собой. Если я начну себе врать, то я подставляю всех окружающих.
Ну, ты сама вот говорила, что, допустим, окей, ладно, возможно, тогда у тебя не было такого периода, когда вы жили в разных городах и виделись раз в неделю, и ты говоришь, что вот то, что вы виделись раз в неделю, тебе каждый раз доказывало, что да, это вот твой выбор, да, ты уверена. Но неделя проходила, и ты еще раз в этом
убеждалась. Да, да, да.
Но если ты сомневаешься, неужели это не честность?
Я об этом всегда говорила, что я сомневаюсь.
Да, но если ты... Вот есть такая фраза, мы об этом в прошлом выпуске подкаста говорили, что сейчас очень популярное мнение, если это не 100% да, то тогда это но.
No. Да.
Вот. Насколько ты считаешь эту фразу правильной?
Это прикольно, я с этим согласна, это интересно. Но жизнь есть жизнь, здесь все относительно, здесь нет никаких правил. В тот момент времени для меня 100% да, это было попробовать.
Mm-hmm.
Вот так. То есть mm-hmm. не быть уже да, точно мы в браке, а 100% да попробовать. Вот попробовать 100% да. Вот у меня было вот так. Но я никак... То есть я не знаю, как с Сашиной стороны это выглядело. Возможно, это выглядело как-то вседозволенно, распущенно или еще что-то, но я никогда не врала, и если я говорила, что... ну, то есть он, допустим, мог мне говорить, что я тебя люблю, а я ему ничего не отвечала. И сколько у нас так было, наверное?
Нормально.
Много. И, то есть, меня это вообще не смущает. Потому что, ну, а что, я буду врать тебе? Я же тебя люблю, как я буду тебе врать? Ну, в смысле...
Ну, знаешь, любовь — это... Стоп. То есть ты его любишь?
Ну, в смысле, да. Я же... Ну, ты же мой близкий человек, как я могу тебе врать?
Любовь — это довольно такое растяжимое... Ладно, я уже потеряюсь к словам. Ну, просто это реально растяжимое понятие.
Конечно, да.
И ты можешь сказать... Я не знаю, котику я могу своему сказать, что я тебя люблю.
Да.
Но это не значит, что потому что я там своему партнеру.
Ну, да, конечно. Но это просто слова, которые выражают твои эти. Поэтому очень часто бывает такое, что ты все правильно говоришь, но проблема в том, что ты говоришь.
Да.
Вот, ты ничего не чувствуешь, а ты просто говоришь. И вот когда я не чувствую, я не могу это даже никак описать, я не могу ничего сказать. И в тот момент я не. Ну, то есть, я была честна со своим партнером. Ну вот крутится у меня в голове вот эта мысль про то, что мы вот сейчас в конце говорили, про идеал.
Mm-hmm.
Я так застановилась, даже думаю, блин.
Ну вот, я теперь своими словами тебя спутила.
Не, я просто сейчас погрузила свой гипноз, и я как бы там сейчас ищу ответ на свои вопросы. Наверное, идеал на данный момент для меня в отношениях — это быть честным с самой собой.
Угу.
Вот так.
Но ты же можешь это делать и не в отношениях.
Да. И вот знаешь, в этот момент я начинаю себя спрашивать, а чем отношения отличаются от обычной жизни?
Да.
Чем отношения с этим человеком отличаются от отношений со всеми остальными людьми?
Да.
Почему,
в принципе, в обществе существует понятие партнера как кого-то эксклюзивного, который...
Которого подпустили.
Вот я сейчас поняла, что у меня такого нет. Наверное.
Не делишь?
Не делю вообще. Да, не делю людей абсолютно. И не делю тебя.
Абсолютно.
Нету такого. Вот, наверное, поэтому и мне и было трудно ответить на твой вопрос, потому что я не понимаю разницы между тобой и Сашей. То есть, и разница, наверное, как раз вот эта биологическая, вот эта вот химическая разница, когда у тебя, ну, просто горит на человека. Вот, ну, как, я не знаю, ну, у мужчин там физиологически стоит на человека, я не знаю, у женщин горит и еще как-то, ну, то есть, понимаешь, вот это вот просто вот идет оно, влечение твое во всех смыслах этого слова, влечение физическое, ментальное, эмоциональное, духовное, и ты хочешь находиться с этим человеком рядом все время. Но это не значит, что к нему ты относишься как-то по-особенному, он не особенный, он такой же, как и все. Вот, наверное, сейчас вот для меня идеал — это что-то такое.
Понятно.
А если говорить из... Ну, я могу не смолкать. А вот если говорить про какие-то такие советы, в кавычках, но, опять же, чтобы никто не расценил это как советы, потому что...
Ну, даже...
Да. Это дать своему партнеру право на проживание любой эмоции, любого этапа и всего остального. Вот, потому что когда ты не даешь это право, ты показываешь свой эгоцентризм, эгоизм. А когда ты даешь такое право, то ты показываешь, что вы оба человеки, и между вами нет никакой разницы.
Да, ну это как раз тоже о том, что вы в любом случае находитесь на одной линии, а не так, что один кто-то ушел, второй остается.
Да.
Были какие-то, кроме терапии, какие-то еще источники, там, не знаю, книги, фильмы, подкасты?
У нас, да?
У вас, да, которые вам помогли?
В отношениях.
Повлиять, да, на отношения.
Мы не смотрим фильмы.
Из-за меня.
Да.
Почему ты не любишь?
У меня мало времени. Я не люблю тратить время.
Да.
Я смотрю только фильмы, которые я точно знаю, что мне понравятся. Если это фильм, как Саша говорит, давай посмотрим, и я понимаю, что тут спорный вопрос, я не смотрю. Да. Нет, фильмы, наверное, нет. Но знаешь, в детстве, там, 15 лет тебе, ты смотришь на эту картинку из «Дневник памяти», и вот какая любовь, любовная. Ну, там было, конечно, сейчас такого нет.
Жизнь учит хорошо.
Жизнь, да, правда. Вот я понимаю, что все это совокупность всего на каждом шагу.
Мне фильмов не надо никаких, я могу посмотреть там, как у одного со стороны, как у других со стороны. И я прям считываю вот так.
Интересно.
Да, вот, извини, ты подхватила твою мысль и перебила. Еще один такой совет. Учиться через других людей смотреть на себя. Это то...
То есть пытаться понять, как другой человек тебя видит.
Сейчас поясню. Учиться через другого человека, не твоего партнера, вообще любого в этой жизни, видеть себя. Потому что, блин, наша последняя, сколько там, год, сколько, полгода, наша дружба вот с прекрасной парой перевернула вообще полностью все мое представление обо мне. Потому что раньше мне казалось, что я в другом человеке вижу его, а оказалось, что я вижу в нем себя. И да, ну, должно было пройти, наверное, где-то 6 месяцев для того, чтобы я вычистила это, чтобы я перестала видеть других людей в себя, чтобы я перестала беситься от самой себя, вот этот вот момент.
В другом видишь свои косяки.
Да, в другом видишь свои косяки.
Тебя не может бесить в другом человеке то, что...
Да, в тебе нет.
Да, да.
То есть на самом деле, когда ты это понимаешь, это просто такой взрыв мозга, и ты везде начинаешь это анализировать, такой, какая моя черта вот сейчас бесит.
Да, да.
Поэтому не фильмы,
и не... И вот как раз с людьми, люди — это такой источник огромный.
У нас будет очень короткий список рекомендаций в описании.
Вообще ничего не будет.
Реально, да.
Потому что люди, я просто очень сильно люблю... Ну, понятно, что моя деятельность об этом говорит, но я обожаю людей, и вот когда ты говоришь с человеком, ты столько всего про себя узнаешь, вот, и ты смотришь на отношения, я, вот у меня, да, у нас есть пара, на которую мы постоянно смотрим со стороны, и я просто как в аквариуме могу вот так сидеть, ну, то есть наблюдать за этим, как там все происходит, и мы приходим с Сашей домой, мы понимаем, у нас вот это и вот это сегодня разрешилось. Потому что мы посмотрели на это, мы поняли, как его, это выглядит. Мы думали, а, так вот, что я делала не так. И все. И ты, ну, то есть, и если это еще и если у вас есть такие друзья, да, или просто люди какие-то, на которых вы смотрите, если это еще и взаимно, то есть они учатся от вас, а вы от них, то это просто такой апгрейд огромный.
Ну,
то есть...
Просто так, друзья,
вот
тоже не бывает.
Вот почему вы так общаетесь.
Да.
Да.
Просто так не бывает такого.
И в любом человеке такое можно найти. В прохожем, в маме с папой, ну, если нет обиды. И взгляд нормальный, адекватный. То есть прям вот везде.
Класс.
В каждом человеке. Вот так.
Спасибо, что пришли сюда и поделились своими откровенными историями.
Мы надеемся, будет что-то интересное, полезное.
Да, будет, конечно. Оно уже есть.
Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если у вас есть какие-то замечания, предложения или пожелания, а может быть вы знаете кого-то, кто мог бы стать героем моего следующего выпуска, обязательно пишите мне в Telegram или в личные сообщения в Инстаграме. До следующего выпуска. Пока!